говорит Радио Свобода. Свобода в клубе КАБА в Праге на Виноградах. Миф о чешском хоккее. Чешский хоккей как национальная идея, метафизика и техника чешского хоккея, хоккей и национальный характер, хоккей и политика. За нашим столом мой коллега Андрей Шары, редактор газеты «Господарские новины» Ужи Сукуп, известный чешский публицист, сапкор чехословацкого радио в Москве в 68 году и диссидент Ян Петранек, публицист и радиожурналист Либор Дворжик и хоккейный комментатор чешского телевидения Михаил Дусик. Для начала предложила бы вам послушать интервью, которое наш коллега Александр Вагнер взяла у Ярослава Томаса, хоккейного обозревателя газеты «Младый фронт Днес», где он говорит об успехах чешского хоккея.
Это связано с тем, что после исчезновения Чехословакии новообразованная хоккейная команда Чехии получила несколько золотых медалей. С 1999 по 2001 год чешские хоккеисты три раза подряд выигрывали чемпионат мира. Это, конечно, помогло хоккею заслужить еще большую популярность как в самой Чехии, так и за границей. С тех пор чешские игроки начали играть в НХЛ, где пользуются хорошей репутацией. Самым знаменитым из них является Яромир Ягр, которого еще неизвестно, когда кому-то удастся превзойти. Стоит назвать имя Патрика Элиаша, но, конечно, есть и другие примеры. Все это помогло чешскому хоккею добиться признания в мире. Чешские игроки известны тем, что они умеют импровизировать. В этом они очень похожи на российских хоккеистов, которые даже более изобретательны, чем чехи. Хотя все наши слабые места с лихвой восполняются командной игрой и решимостью. Пример этого можно было видеть во время последнего чемпионата мира по хоккею в Германии, когда наша команда выиграла у россиян, даже несмотря на то, что у них были намного более прославленные и опытные игроки. Вообще, последний чемпионат мира очень показательный для нашей команды. Он как раз и раскрывает тот феномен чешского хоккея, о котором мы говорим. В самом начале казалось, что чехи даже не попадут в плей-офф, что за всю историю чехословацкого и чешского хоккея случалось только один раз. В матче с Норвегией Чехия проиграла со счетом 3-2. Тогда к хоккеистам обратился Яромир Ягр, который пользуется огромным уважением и авторитетом у игроков. Это настолько воодушевило всех участников команды, что во время следующих решающих матчей хоккеистам удалось сплотиться и выиграть даже у намного более сильных команд.
Связано ли это с методами тренировки молодых талантов?
В Чехии, в отличие от Чехословакии или даже России или Канады, очень сложно воспитывать новых игроков. У нас нет такой поддержки со стороны государства. Раньше это происходило так, что детям, которые тренировались, все необходимое оплачивали получающие деньги от государства клубы. В последние годы эта система практически не существует, а потому ситуация ухудшается. Качественных игроков становится все меньше, и в НХЛ их уже не так много, как раньше. При этом таланты все равно находятся. Дело в том, что родители сами финансируют своих играющих в хоккей сыновей. Они платят за снаряжение, тренинги и так далее. Все это стоит огромных денег, и не так много людей могут позволить себе такие траты. С другой стороны, хоккей в Чехии имеет многолетнюю традицию. Отчасти это происходит, как мне кажется, и благодаря тому, что чехи талантливые спортсмены. Даже то небольшое количество хоккеистов, которые удается воспитать, помогают вывести страну на уровень, сравнимый с самыми лучшими хоккейными странами мира.
Какое, на ваш взгляд, самое большое достижение чешских хоккеистов после разделения Чехословакии?
Мне вспоминается случай Олимпиады в Нагано в 1998 году, когда чехи получили свою первую золотую медаль на Олимпийских играх. Чехословацким хоккеистам это не удалось ни разу. Особенность была в том, что впервые на лед вышли игроки из НХЛ. Чехию тогда очень недооценили, но, несмотря на это, удалось выиграть у таких команд, как Канада и Россия.
Хоккейный обозреватель газеты «Младый фронт Днес» Ярослав Томас. Из того, что он сказал, меня заинтересовало его выступление о стиле чешского хоккея современного. Он говорит о том, что своим успехом чешские хоккеисты обязаны тому, что они умеют импровизировать. Мой коллега Андрей Шары сказал, что чехи играют от обороны. А как бы вы охарактеризовали стиль чешских хоккеистов сегодня?
Я думаю, что сейчас весь хоккей об обороне. Не только чешские, канадские, российские, но чешские хоккеисты, у них возможно возможно в импровизации. Мы любим игры. Если хоккей, если футбол, всегда чешские игроки не будут как канадские, только вперед, только пробовать шайбу забросить. Но они любят, когда пас, 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 гол. И это наша игра. И я думаю, импровизация, да.
Михаил Гусик, Либор Дворжик.
Я не специалист, а поскольку, Лена, вы спросили про импровизацию, это в случае маленькой нации надо в жизни вообще не только в спорте. Я считаю, что именно вот такая нация вроде чехов, нас только 10 миллионов, и если наши российские друзья этого не знают, это, конечно, в современной Европе не то чтобы очень мало, но довольно мало. Так что тут без импровизации не обойдешься. Это всегда так было. Михаил рассказал так, как это происходит в хоккее. Но это, в принципе, если вот посмотрите и прошлую, и сегодняшнюю чешскую жизнь, то найдете мастеров импровизации буквально везде.
Либор Дворжик, спасибо. Пан Петранок, пожалуйста.
Я бы сказал, что нам всегда удается удивить своих противников. Раз мы играем первый матч, тогда мы очень вяло, чтобы как-то усыпить соперника. И второй матч, это уже мы агрессивные, очень. Очень специальный наш подход к игре. Это когда мы забросим гол, мы сразу засыпаем. И удивляемся, почему мы в обратном порядке получаем голы 2. То, что мне на нашем хоккее всегда очень не нравилось. А что делают русские, российские хоккеисты? Если они забьют гол, ну стараются моментально еще одну шайбу провести. А это не по-нашему, это уже, так сказать, мы слишком ленивые, чтобы последовательно проводить эту игру. Вот в этом наша импровизация.
Ленивые, но последовательные. Чехам за последние 10 лет удавалось 6 раз выигрывать мировые чемпионаты.
Если это был в последний раз, тогда как раз мой сын был в Екатеринбурге как технический эксперт и немножко побоялся, что ему утром, там уже было ночью, это далеко за полночь, когда мы выиграли последний чемпионат, что ему скажут его раз российские друзья, с которыми он там бурлил какую-то там вещь. И они его удивили, когда очень хорошо сказали: у нас в России звезды, а у вас сейчас команда. А это было очень правильно. Это даже моего сына очень обрадовало, потому что это было точное определение обстановки.
Ян Петранов, спасибо. Он же Соукуп.
Тренер хоккейной сборной Канады может выбирать из, я не знаю, 500 игроков приблизительно похожего качества, то чешский тренер должен выбирать из, условно говоря, хорошо, если 100. Поэтому эта импровизация, в общем-то, и нужна, потому что никогда не можете рассчитывать на то, что будут играть какие-то там пятерки, которые там, например, в клубе играют там 2 года. Все должны как-то дополнять друг друга, и сила вообще-то команды, это не всегда получается, но как раз в тот момент, когда они все понимают, что как бы... Да, может быть, мы не лучшие, но мы можем каким-то своим упорством, своей отдачей побеждать. И вот последний чемпионат был явно из этой среды. Команда явно не была фаворитом до этого. И, в общем-то, судя по первым выступлениям, по первым играм, никто, в общем-то, не мог предположить, что они способны дойти до финала и даже выиграть. И это тоже чешские игроки очень часто говорили, что им гораздо лучше, когда они не фавориты, когда они могут только приятно удивить.
Это удивительная черта чешского национального характера. Спасибо, он же Соукуп. Андрей Шары, пожалуйста.
Согласен с Либором. Чехия – это маленькая страна, Чехия – небольшой народ, и иначе как от обороны жизни их и общественно-политической не строится. Этот народ десятилетиями, веками решал проблему, которую когда-то сформулировали в политической плоскости русские или прусские. Жизнь общественная, насколько я могу судить, за полтора десятка лет, которые живу в Чехии, основана на очень бережном собирании всего чешского, боязни это чешское потерять, и отношение страны, например, к европейскому единству, Европейскому Союзу, это еще раз подтверждает. Чехи не торопятся ни с введением евро, не торопятся с открытием границ своей страны, и поскольку хоккей является частью чешского сознания, я бы сказал, одним из главных национальных мифов, чуть я об этом сейчас подробнее скажу, то это не может не отражаться и в хоккейной психологии. На мой взгляд, болельщики чехи играют от обороны. Это вязкая, очень грамотно построенная линия защиты. Не очень зрелищная игра. И если игра окончилась со счетом 1-0, Чехия-Россия, предположим, это значит, что русские атаковали 3 периода, а чехи один раз поймали контратаки и забили гол, собственно говоря. Вот и после чего благополучно отошли в оборону. Но я бы в словах нашего коллеги Ярослава Томаса обратил внимание вот на такой момент. Когда он говорит о трудности, с которой чешская команда столкнулась во время чемпионата мира, когда начали проигрывать. И вот Яромир Ягр произнес речь, и вся команда встала, значит, и после этого заиграла. Вот эта мифологизация игры, моделирование хоккея как национального патриотического вида спорта, это очень характерно. В конце концов, Чехия за 2 десятилетия неполных своей независимости 6 раз выиграла чемпионат мира, 1 раз стала чемпионом Олимпийских игр, и каждая из этих побед было поводом для того, чтобы десятки тысяч людей вышли в Праге и других городах на улице. Ни одно другое событие во всей жизни Чехии, ни политика, ни культура, ни экономика не вызывает регулярного прилива патриотических эмоций. И в конце концов, вот эти слова «кто не скачен, не чех», «кто не прыгает, тот не чех», я на протяжении 15 лет, которых тут живу, вот я 7 раз слышал на вот этих больших акциях, которые посвящены хоккейным победам сборных. Пару раз выходили по поводу футбола, но именно хоккей конституирует, образует вот эту вот часть чешской идентичности, часть чешского патриотизма и часть того серебра фамильного, которое хранится в чешском шкафу вместе с пивом, Пражским градом, президентом Гавелом и всеми остальными заслугами, и который является ее экспортным товаром. Почему хоккей так воспроизводится в Чехии? Почему в этой маленькой стране так много талантов? Потому что это часть чешской жизни, это не вид спорта. Это один из тех немногих видов спорта, где Чехия выступает на мировом уровне. Это маленькая страна, где считается каждая медаль.
Андрей Шарев, спасибо. Согласны ли вы, дорогие друзья, с выше прозвучавшим определением? Когда хоккей стал национальной игрой? Когда он превратился из просто спорта в некий поп-феномен? Михаил Дусик, пожалуйста.
Возможно сказать, это начало 1998 году. Начало 20 века. 1900. Это было во время Австро-Венгрии, когда Чехия была только маленькой часть Австро-Венгрии. И в том же году был основан Чешский союз канадского хоккея во время, когда здесь не было ни одного игрока. Он был основан только поэтому, чтобы он стал основным членом Международной хоккейной федерации, чтобы Чехия появилась на карте Европы, спортивной Европы. И первые чешские игроки, потому что здесь был только хоккей с бенди-хоккей, хоккей с мячом, они пошли в Шамоны, они не знали, что это канадский хоккей. Но только здесь основали федерацию, чтобы показать, что Чехия тоже в Европе, что мы не только Австро-Венгрия, что мы Чехия. В то время был только Чешский национальный олимпийский комитет, потому что Гут Ярковский был одним из основателей Международного олимпийского комитета, и Чешская федерация хоккея канадского. И, может быть, с тех пор хоккей для нас что-то больше, чем только спорт. Для нас это была возможность показать, что мы здесь. Мы не только провинция Австро-Венгрии, что мы народ, что мы имеем что-то показать Европе, миру и всем остальным.
Михаил Дусик, спасибо. Но, насколько я знаю, расцвет чешского хоккея, первые его успехи, это 47-й и 49-й год, когда Чехия выигрывает мировые чемпионаты.
Первые два успехи были 1938 год. Очень известный матч между чехословацкой командой и германской командой. Это был один день после того, что, когда Гитлер сказал, что он пойдет на восток, что Германии надо раздвигаться. И следующий день Чехословакия играла с Германией на чемпионате мира бронзовую медаль. Весь чешский народ болел за хоккеистами. потому что германцы, они пришли, они поздравляют гитлеровский «Зиг Хайль», привет, «Зиг Хайль» это, и чешская команда выиграла в этом матче. Второй такой матч произошел в 40-м году, когда Гитлер хотел сделать какое-то зимние Олимпийские игры. Это была неделя зимних спортов в Гармиш-Партенкирхен. Чешская команда опять, во-первых, сыграла с германской командой здесь, в Праге, матч перед этой неделей. Тогда они опять выиграли. Несколько игроков было на допросах на гестапо, чтобы они сказали, почему выиграли этот матч.
Раскрыли тайны.
Уже с тех пор хоккей для нас более, чем только спорт. Это для нас возможность, как показать, мы здесь, мы маленький народ, но нам возможно что-то сделать, что весь мир видит.
Михаил Дусик, спасибо. «Свобода» в клубе КАБА, миф о чешском хоккее. Андрей Шер, пожалуйста.
Раз уж Миха начал говорить о годах, оканчивающихся на восьмерку, то я вспомню свое первое хоккейное детское впечатление. Это 69-й год, после 68-го года, чемпионат мира в Гетеборге, где сборная Советского Союза проиграла два раза сборной Чехословакии, если я не ошибаюсь, со счетом 2-0 и 4-3, по-моему, вторая игра. Тогда родился лозунг «Вы нам танки, мы вам бранки», значит, «Вы нам танки, а мы вам голы». Сборная Советского Союза, надо сказать, выиграла этот чемпионат мира. Чехословакия была третьей, но, конечно, эта игра была больше, чем спорт. Это была политическая штука. Есть легенда даже, есть миф. Вот Ян Петранок наверняка знает это лучше меня, о том, что во время этих матчей некоторые наиболее оппозиционно настроенные игроки сборной Чехословакии стирали себе звездочки с хоккейных свитеров. Но это сделали не все. Но поскольку я смотрел это все дело из Москвы в 69-м году, я был очень маленьким мальчиком и страшно переживал, естественно, поражению советской команды, то вот, может быть, я нам скажет, действительно ли это было на самом деле. В Советском Союзе об этом не говорили тогда, конечно.
Пан Петрович,
но это
пожалуйста.
Было действительно так. 2-0 и 4-3, и вся Прага ликовала. И после 68-го года, когда был на Смихове вот этот танк, на нем как раз нарисовали Чехи 2-0 и 43. А сколько там наших было с факелами, прошли по Праге. Это было национальное торжество. Один лозунг мне очень запомнился. Чешские хоккеисты смели частичку позора, что мы не сопротивлялись с оружием в 68-м году. Но это было, конечно, бессмысленно. Тогда стрелять, и если армия наша ничего не сделала, тогда не было возможно сопротивляться военным образом, да.
Пан Петранок, спасибо. Левор Дворжик, свидетель этого времени.
Получается так, что уже, скажем, вот со времен господства гитлеровской Германии, здесь у нас в Чехословакии тогдашней, или Чехии, или протектората и так далее, тут получались какие-то симулированные войны. И я думаю, это просто публика, нормальная публика чехословацкая, тогда именно вот так вот это воспринимало. Так же, как рассказывал Михаил Па, 38-й, 39-й, 40-й год, то в этом 69-м, это я прекрасно помню, тогда я был 22-летний парень, действительно получалось то, что вот на поле брани, поскольку вас, немцев, или вас, русских, столько, там мы победить не сможем. А вот на поле боя, где силы равны, там, оказывается, мы вполне приличный соперник, я так бы сказал.
Спасибо Либору Дворжику. И Ян Петранок, пожалуйста.
Ну, я хотел только заметить, что было бы очень интересно, если бы во время борьбы чешского общества против радара в Брдах, если бы мы тогда играли в хоккей в шайбу с американцами, как бы это получилось. Но это не состоялось, так что не знаю.
Ян Петранок, спасибо. Я слышала еще одну легенду, что была уволена комментатор чешского телевидения, которая подняла бокал в прямом эфире за победу чехов вот в 69-м году. Это правда?
Это правда.
Он же Сокол, пожалуйста.
Раз уже начались воспоминания, То нормально. У меня тоже одно воспоминание с конца 80-х годов, когда в Праге проходил чемпионат мира. И там тоже был политический скандал хоккейный, потому что Советский Союз в то время играл только за третье место. И там в этом матче началась страшная драка с американцами. Ну, причем такая, как бы там из скамеек запасных там выпрыгали. А это все идет, естественно, в прямом эфире в телевидении. Правда, камера так отъезжает и смотрит куда-то там в потолок, как бы, но они долго не выключали звук. И там, в общем-то, все как бы болельщики местные болели отнюдь не за как бы нашего старшего брата, а наоборот. Даже я видел запись, потому что вот эти люди, которые вели эту трансляцию, они сделали себе для своего пользования запись с камер, и там были невероятные кадры, как, например, один американский игрок тащит за собой советского игрока одной рукой, и второй он как бы приветствует ликующую как бы толпу. Сейчас это звучит достаточно дико, но такое действительно было.
Он же сук. Но вот я хочу из ваших выступлений понять, все-таки хоккей – это предмет национальной гордости или предмет политической гордости? Миха, пожалуйста.
Я думаю, национальной гордости. Я думаю, что для чешских людей хоккей более, чем только спорт. Это для нас, как вы сказал, национальное серебро, которое у нас в шкафе и которое для нас символом того, что мы маленький народ, но нам возможно сделать большое, показать миру, что мы здесь и что у нас хорошие игроки, что у нас чего-то удалось.
Михаил Борисович, спасибо. Он же хотел добавить что-то.
В свое время, когда я еще учился в начальной школе, то я учился недалеко от стадиона на Штванице, одного из первых больших стадионов, деревянных еще 20-30-х годов. И наша школа была наполовину хоккейная. То есть были хоккейные классы. Как раз, когда мы в шестой класс пошли, уже пошли вот эти хоккейные уроки, то нам говорил такой, как бы, дедушка, к сожалению, уже не помню, кто это точно был, но он говорил про традиции, что мы будем играть на этом стадионе во Штванице, где были вот такие матчи, где мы показывали миру, что молодая республика, которая была там основана пару лет назад, уже теперь может на равных тягаться, ну, хотя бы со Швейцарией, с другими, конечно, с Канадой это еще тогда не слишком получалось, а нам было сколько там, 11 лет, и нам просто говорили, вот это такая традиция, вы должны гордиться и быть достойными той традиции, которая, в общем-то, в то время уже была сколько, 70 лет.
Он же Сокуп, свобода в клубе КАБА на Виноградах в Праге, миф о чешском хоккее, хоккей как национальная идея, хоккей и политика за нашим столом, хоккейный комментатор чешского телевидения Михаил Дусик, известный публицист и радиожурналист Либор Дворжак, Ян Петранок, один из старейших чешских публицистов и диссидентов, он же Соукуп, редактор газеты «Господарские новины», и мой коллега Андрей Шарый. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Шалинском районе Чечни, в селе Сержень-Ютрт, произошла массовая драка. Пострадали 5 человек, в том числе милиционер. Сообщается, что драка возникла в результате бытового конфликта. Генеральное консульство России в Карачи подтвердило гибель одного россиянина в результате катастрофы в Пакистане самолета Ил-76. Всего погибли 8 членов экипажа. В Тбилиси этой ночью произошло 2 взрыва, погибла женщина, 1 человек ранен. Полиция ведет расследование. В Молдавии сегодня проводятся досрочные парламентские выборы. Для участия в них зарегистрированы 20 политических партий и движений. За выборами следят около 600 международных наблюдателей. У берегов Корейского полуострова в Желтом море начались совместные военно-морские учения США и Южной Кореи. Власти Соединенных Штатов отказались вести переговоры с редакцией сайта WikiLeaks по поводу ее намерения обнародовать секретные документы Госдепартамента США. В столице Ирландии Дублине прошел марш протеста против правительственного плана сокращения государственных расходов. Профсоюзы говорят о 150 тысячах участников. По данным полиции, демонстрантов было 50 тысяч. В Бразилии полиция предъявила ультиматум боевикам наркокартелей, которые укрылись в одном из пригородов Рио-де-Жанейро. Им приказано сдаться до наступления заката в воскресенье. На Гаити сегодня проходят президентские и парламентские выборы. Для участия в голосовании зарегистрированы более 4 миллионов человек.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Кааба в Праге, на Виноградах, миф о чешском хоккее. Чешский хоккей как национальная идея, метафизика и техника чешского хоккея, хоккей и национальный характер, хоккей и политика. И неизбежно, уж простите, дорогие друзья, мы обсуждаем здесь тему отношений чехов и русских. За нашим столом хоккейный комментатор чешского телевидения Михал Дусик, публицист и радиожурналист Либор Дворжик, один из старейших чешских публицистов и диссидентов Сапкор Чехословацкого радио в Москве Ян Петранек, редактор ежедневника «Господарские новины», он же Сокуп, и Андрей Шары, мой коллега.
Я хочу несколько слов сказать об отношении чешских журналистов и Чехии вообще к русскому хоккею сейчас. Уровень рефлексии, уровень дискуссии в Чехии о хоккее очень высокий. Безусловно, выше, чем в России. Это касается и застольных компаний, членами которых я много раз являлся, и того, что когда ты, например, приходишь на стадион, ты видишь там значительно больше семей с детьми и женщин, чем в России. И это означает, что для чешской семьи поход на хоккей – это примерно то же самое или почти то же самое, что поход там в кино, скажем, или в театр, что не является в России обыкновением таким. Сейчас любопытно следить за тем, как при общем достаточно настороженном отношении, мягко говоря, к тому, что происходит в России, как относится к российскому хоккею. Потому что, с одной стороны, есть вот это ощущение, до сих пор команду называют «красная машина» или «русская машина». Есть несколько такое смешанное с восхищением чувство удивления дикой удалью и силой, которую демонстрируют лучшие российские хоккеисты, там какой-нибудь Овечкин, Ковальчук и Малкин на чемпионатах мира, и понимание, что, как мне кажется, коллеги меня поправят, что это не чешский удел играть вот в такой хоккей. Смешно, что тут русскую команду называют «сборная», с буквы «З» пишут в газетах, «сборная» латинскими буквами. Там немецкую команду называют «маншафт», по-немецки команда, а русская, вот, значит, это «сборная». В то же время чувствуется глубина хоккейных отношений Чехословакии еще и Советского Союза, поскольку даже не в специализированных газетах. Какой-нибудь «Млади фронт и Днест», ты читаешь интервью с Алексеем Касатоновым, который играл 20 лет назад за советскую сборную. Это самая популярная газета страны. Но понятно, что это имя знают и читатели. То есть это все помнится. И ты понимаешь, что кругозор среднего чеха, обычного человека, который, в общем, воспринимает хоккей как часть, чуть-чуть маленькую часть себя, вот чеха, он, конечно, выше, чем в России. Это не хорошо и не плохо. Это просто означает, что такое бережное отношение к национальной традиции и уважительное отношение к сопернику и понимание всей той истории стоит довольно широкий кругозор общий в том, что касается профессиональных вопросов. В России так обсуждается только в специализированной спортивной прессе. Вот это на порядок здесь выше.
Спасибо, Андрей. Ну, коллеги, есть комментарии? Вот что я хотела спросить вдогонку к выступлению Андрея. Играют ли русские игроки в чешских клубах? Михай Дусик.
Они играли после революции, когда открылись границы, и было для них возможно прийти, потому что перед революцией не было профессионального хоккея ни в России, ни в Чехословакии. Так говорили, что они все аматеры. Но после профессионализации спорта официальной профессионализме, потому что все были профессионалами перед революцией, но официально они были аматеры, любители. Все работали где-то, и поэтому тоже на Олимпийских играх всегда это была Чехословакия и Советский Союз. Они играли финальный матч или играли золотую медаль, потому что на Олимпийских играх только любители могли играть, но в Чехословакии и в России это были профессионалы. Но после революции пришли какие-то русские игроки, и я думаю, что их приняли в порядке. Знаете, у нас так говорят, что русский игрок, немножко надо его брать назад. Он вперед едет так быстро, как никто другой. Но вернуться в оборону – это проблема. Но здесь было много очень хороших русских игроков. Сейчас уже нет, потому что РХЛ уже изменилась в КХЛ, и в КХЛ много денег уже для чешских клубов. Тяжело переплатить русских игроков. Сейчас чешские игроки идут в Россию, играют в российских клубах, как Ягр. Это очень интересно. Он с номером 68, чтобы показал, что в 68 году советские армии пошли в Чехословакию. Он показывает сейчас в КХЛ. Вот этот номер 68. И уже не говорит об этом, что это значит.
Об этом есть информация. Он давал интервью, что он носит эту футболку с номером 68 ради своих родителей, которых он считал оскорбленными вторжением Советского Союза. Но при этом есть еще и такая легенда, что Ягр то ли принял православие, то ли был близок к нему, и вообще он играет за команду «Авангард». Как это воспринимается в Чехии? Нет иронии по этому поводу? Пан Либор, может, вы прокомментируете? Потому что Ягр, насколько я понимаю, он такая почти вот рок-звезда.
Вы знаете, это действительно звезда. И поп-звезда, и рок-звезда, и что угодно. Ягр, особенно после этого последнего мирового чемпионата, национальный герой. Все признают, что огромнейшая его заслуга. Надо сказать, что чехи прагматики и понимают, если парень хорошо зарабатывает в Америке, ну пускай, если в Канаде тоже пускай, а если в России, то тоже пускай, ничего страшного. Он же не единственный, так что я думаю, это все нормально воспринимается. Михаил хотел что-то сказать.
А для молодой генерации уже проблема Россия, Канада, Соединенные Штаты, это все равно. Помню, когда я был молодым игроком, когда мне было 16 лет, и, во-первых, я играл за чешскую команду, турнир 4 команд в Москве. И для нас играть против советской сборной, это была борьба. Нам не было надо сказать, идите вперед, атакуйте, идите назад. Нет, мы все играли со всех сил. Это не было против Финляндии, это не было против Швеции, это было только против Советского Союза. Я только один год старше, чем Яромир Ягр, мы играли в той же самой команде. И для нас это был соперник, the best of the best, лучший соперник, потому что мы всегда проигрывали с Советским Союзом, и для нас это был лучший соперник. Для сегодняшней генерации это уже команда как другая.
Михаил Лусик, спасибо. Ян Петранок.
Интересный оттенок в нашей дискуссии должен коснуться того, как глубоко изменилось отношение нормальных чехов, болельщиков, которые знают историю и помнят многие исключительные моменты на поле боя. Если мы раньше буквально ненавидели каких-то лиц в советском хоккее, то сейчас вот такой Тихонов или другие тренеры большого масштаба, сейчас уже их люди смотрят с большим респектом. Вот это человек, который что-то действительно сделал. Деполитизация прошлого сейчас очень важна, и может быть, что более спортивные внимание прошлого с этим связано. А это неплохо.
Пан Петранок, вы хотите сказать, что чехи сейчас по-другому воспринимают и вот это постоянное противостояние Чехословакии и Советского Союза на хоккейном поле?
Не в политической плоскости, но в спортивной плоскости. Сказать, да, тогда советская команда, это была команда АС. Я не знаю, какой-то наш Голонка или другой игрок ездил вокруг какого-то защитника, сказал: «Фашист, фашист, русский фашист же». А потом пошла драка. Сейчас уже на это смотрится как на далекое прошлое.
В каком году это было?
Гулонка был тоже в 69-м, 70-м. Это было то же время, в 70-м году.
Ян Петранок, спасибо. Андрей Шарин.
Не было возможности говорить об этом на волнах Радио Свобода, кстати, с Владиславом Третьяком и с покойным, к сожалению, уже Иваном Глинкой. Оба они отрицали, что они чувствовали такое сильное политическое противостояние в то время. Более того, я спрашивал о том, как они чувствовали себя во время вот этих принудительных встреч по партийной линии. Мы же были братья, поэтому советские чехословацкие хоккеисты перед или после игр должны были еще как-то показывать перед телекамерами свою дружбу. Оба они, хотя оба непростые, конечно, Третьяк вообще политик большой, Глинка тоже был фигурой очень значительной общественной, оба они отрицали, что они ощущали такое сильное влияние политики. То есть спорт, говорят они, все равно был значительно более важным, чем политика для них. Сейчас я хочу еще одну затронуть тему. То, как все это сейчас поменялось, еще по-другому. Мне кажется, чешская четверка сейчас меня в численном большинстве переиграет, наверное. Мне кажется, что сейчас Чехия опасается влияния континентальной хоккейной лиги, российской, международной. 3 года уже были попытки включить чешский клуб, и причина, по которой это не произошло, сначала в Карловых Варах, а потом с командой из Граца Кралова, если мне не изменяет память, которую потом пытались переделать в словацкий клуб из Попрада, но и Словацкой, и Чешской Федерации хоккея в результате запретили этим клубам участвовать в континентальной хоккейной лиге. Тут есть экономические причины, прежде всего, видимо, поскольку и словацкий, и чешский чемпионат не настолько богаты, чтобы они могли соревноваться с КХЛ по гонорарам игроков. И, видимо, есть опасения, что это привлечет и зрителей больше. И, в конце концов, когда с командой «Спартак» сюда приедет Доминик Гашек, или когда сюда с «Авангардом» приедет Ягр, это может вызвать больше интерес, чем противостояние местных каких-то клубов. То есть мне сейчас кажется, что каким-то образом вот эта вот чешско-русская история, о которой мы говорим больше сейчас, чем о традициях чешского хоккея, ну, может,
так
в этом...
получилось.
Вот так получилось, да. Она выходит на какой-то новый уровень, и сейчас, может быть, вполне совершенно в новых исторических обстоятельствах она может быть отыграна совсем по-другому.
Андрей Шары, спасибо. Он же Сокуп.
Все-таки уровень понимания, как люди разбираются в хоккее, не так уж плоха. Я помню все эти матчи 70-х, 80-х, но, например, по отношению вот к этой ужасающей меня пятерке Фетисов, Ларионов, Крутов и так далее, от которой человек мог в чешский болельщик в такую безнадежность, но это были не враги. Это да, это были очень сильные соперники, которых очень хотелось победить, но на каком-то политическом уровне это были не враги.
Он же Сокуп, Миха Дусик.
Вы сказали, что изменилось чехословацко-советское противление в Чехии и России. Я думаю, что сейчас уже здесь не играют сеньорские игроки из России, но здесь много молодых игроков, потому что много русских людей живет здесь. Я, например, был 5 лет тренером детей в чешском клубе «Спарта», и у меня в команде были 2 русские игроки. Мой сын, он играл в одной пятерке с русским игроком, и когда были Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, и чешская команда проиграла, он после того болел за русскую команду, потому что он говорил: «Мой друг, с которым я играю в хоккей, он русский, сейчас я буду болеть за русскую команду, потому что я хочу помочь русской команде, когда чешская уже с турнира out, уже нет в турнире». Это что-то, что 20 лет назад никто не сделал, невозможно. И сейчас почему нет? Потому что для них это равно, если он играл с русскими игроками, он играл с одним игроком из Канады, и для него это друзья.
Михаил Дусик. Свобода в клубе «Каба» в Праге, миф о чешском хоккее. Либор Дворжик, пожалуйста.
Надо напомнить еще одну вещь, что в другом спорте, чем хоккей, такой политизации исторически не было ни в футболе, ни в баскетболе, ни в волейболе, нигде. А вы знаете, Лена, по-моему, дело в том, что вот я говорил про эти симулированные войны там конца 30-х, конца 60-х годов, это просто было так. Ну, какое-то историческое совпадение, и очень хорошо, что оно прошло.
Спорт номер 1 просто из-за этого.
Но, в принципе, тут спортом номер один является все же футбол.
Футбол – спорт номер один для мужчин. Но для женщин у нас спорт номер один – хоккей. Для мужчин – футбол, потом хоккей. Но для женщин – первый хоккей, потом фигурное катание.
А девочек обучают в хоккей играть или просто ходят смотреть на матчи?
Начинают.
Михаил Дусик, спасибо, Андрей Шарин.
Очень интересно наблюдать за тем, что пишет пресса о чешской хоккейной команде во время, до и после чемпионата мира. Это «Селебритис», ежедневные рассказы о том, как подруги и жены хоккеистов проводят время. Это все выходит далеко за пределы хоккея-хоккея. Это звезды в полном общественном смысле слова. Чешские хоккеисты больше других спортсменов представлены в чешской политике, в парламенте. И только сейчас, вот во время последней избирательной кампании, Эрже Швегер и Джиза, кажется, вратарь, да, они, значит, участвовали в этих... Всех еще предлагают политические партии. Поэтому это вот хоккейное проникновение во всю жизнь, оно значительно больше, чем проникновение футбольное. Вот эти капилляры хоккейные, они распространяются значительно глубже. У меня есть еще одно объяснение, почему это происходит. Хоккей здесь, даже в отличие от футбола, это круглогодичный вид спорта. Потому что существует так называемый флорбол, очень популярный. Это когда в России даже не все знают, что это такое. Это когда в обычной, ну, например, в школьном спортивном зале бегают в кедах с такими маленькими клюшечками и с мячиком. Существует роликовый хоккей, очень популярный. Зимой заливают и пруды, есть и искусственные катки, и любая вот эта ледовая площадка, она используется для этого самого. И это действительно ежедневное времяпровождение. Дистанция между футболом, в который играть легко, потому что хватит, поставил 4 портфеля и мячик. И хоккеем здесь в значительной степени сокращена.
Андрей Шарин, спасибо. Миха Дусик, пожалуйста.
Если вы читаете чешские газеты после какого-то матча, не все, но в многих газетах вы читаете, они проиграли. Чешская команда проиграла. Или наши победили, наши чемпионами мира. Когда они проигрывают, это чешская команда, это они. Когда выигрывают, это наши, это мы выиграли.
У победы всегда много отцов, а поражение сирота.
Ян Петренок, спасибо. Я попросила комментарий к тому, что говорил Андрей Шары выше. Чешские хоккеисты между НХЛ и континентальной хоккейной лигой. Пан Миха, может быть, вы выступите?
Я думаю, сейчас хоккей – работа. И как в другой работе, кто дает вам лучше деньги, где оферта лучше, вы пойдете в КХЛ, в НХЛ или куда-то, где будут деньги. Сейчас для хоккеистов очень специальная работа. Вам возможно работать с 20 до 35-6 лет. В этих 15-16 годах вам надо заработать только денег, чтобы вы могли жить после этого периода.
Михаил Дусик, спасибо. Играли ли вы в хоккей в детстве? Пан Миха уже сказал, что играл профессионально. И если не играл, то болел ли? Либор Дворжик.
Я играл, особенно зимой, в хоккей каждый день, живя в Москве с 59 по 63 год в нашем посольстве. Я был вратарем тогда, довольно неплохим, по суждению других. И что было очень интересно тогда, вы знаете, это очень многое может сказать вот об этом современном мире. В те времена, значит, почти 50 лет назад, ворота не только хоккейные, но чехословацкого посольства были открыты российским ребятам, которые тогда с нами ходили, играли. Сегодня чешское посольство напоминает скорее крепость, и дело не в том, что это в России. Дело в том, что мир такой.
Либор Дворжик, Ян Петранок.
Я был левым нападающим, но в футбольной команде Виктор Кожишков, это был один из лучших пражских, но когда я стал корреспондентом на радио, пришлось проститься с этим, поскольку быть журналистом, международником, еще играть в футбол, это время бы было слишком мало.
Ян Петранок, он же Сокуп.
Я тоже должен признаться, что не играл в хоккей, зато футбол, правда, абсолютно не на том уровне, как господин Петранок. Я, конечно, болел, потому что это же как бы семьями болели. И одно из моих достаточно ранних детских воспоминаний, когда мы в гостях у бабушки с дедушкой, там вся семья собралась около этого черно-белого телевизора, мы смотрим какую-то игру чешской сборной, и бабушка постоянно уходит на кухню курить. Постоянно говорит, нет, я не могу на это смотреть, я не могу на это смотреть. То есть у нас как бы болели всей семьей.
Он же сокуп, Михаил Дусик.
Я играл хоккей с 5 лет. Я счастлив в том же, что я родился в 1971 году. И это так называемая золотая генерация чешского хоккея. Это все эти игроки Райхл, Ручинский, Ягра, потому что он 72-й. И я со всеми этими игроками играл. И для меня, возможно, маленькая бескромность в книге Яромира Ягра, он написал, что когда он был маленьким игроком, он всегда в матче забил 3-4-5 голов. Только один раз в Сибраме, это мой город, где я играл, за ним езжал один игрок и бил его. Бил его два периода, что в третьем периоде он уже не мог играть, он только сидел, плакал, и поэтому сказал, я помню, это был ты.
Михаил Дусик, Андрей Шарин.
Ну, я в значительно большей степени писатель, чем читатель в этом отношении. Мой опыт собственный хоккейный ограничивается выступлением в дворовых командах детских. Но я, сколько помню себя, я смотрел хоккей и болел за российскую сборную. А воспоминания, связанные с сборной Чехословакии, еще у меня такие, потому что лучше всего, конечно, помнишь детские воспоминания. Это Николай Озеров, как он говорит, сборная так с растяжкой Чехословакии. И мое абсолютно детское непонимание. Если ты, Николай Озеров, говоришь, что чехословаки наши друзья, черт побери, почему они у нас выигрывают? Вот это ощущение у меня было. И могу признаться, что я отчасти не понимаю этого до сих пор.
Андрей Шарин, Ян Тутранок.
Сейчас действительно некоторые игроки идут в политику. Я недавно услышал чешскую народную мудрость, что в отличие от нормальных депутатов парламента, они тоже в политике ничего не понимают.
Спасибо пану Петранеку. Ну и в финале я предлагаю нам послушать отрывок из оперы под названием «Нагано», посвященной победе чешской команды хоккейной на Олимпиаде 98 года и рассказ нашего коллеги Владимира Ведрашко.
Это партия хоккеиста Яромира Ягра. Форвард угрожающе предупреждает вратаря канадской сборной, что тот имеет дело с ним, Ягром. «Нагано» – первая опера Мартина Смолки. Раньше он писал камерную инструментальную музыку, выступал на многих международных фестивалях. Одна из первых сцен оперы – подготовка хоккеистов к матчу в раздевалке и тренировочном зале. Произведение Мартина Смолки и Ярослава Душика, премьера которого прошла за несколько дней до Пражского чемпионата мира, обязано своим успехом всему коллективу Национального театра, режиссеру и хореографу, костюмерам и осветителям. В одном из актов, а они названы периодами, как в хоккее, игроков надо было наказать и запереть на скамейке штрафников. И вот что придумали коллеги из Национального театра. Подвесили игроков над сценой на тросах. И те, абсолютно беспомощные, не могли никак повлиять на ход игры. Актеры одеты в выразительные хоккейные доспехи. А события матчей с американцами, канадцами, русскими изображаются средствами танца и голосами болельщиков у бортика площадки, а также музыкой. Послушайте. Конечно, мы не можем обойти тему финальной встречи с командой России. говорит Мартин Смолка. Когда русский тренер отчитывает своих игроков за то, что они пропустили гол, звучит такая мелодия, немного ироничная. Эта мелодия хорошо знакома каждому чеху. Она из русского кинофильма-сказки «Морозко». Его здесь показывают ежегодно, на Рождество. И вот эти звуки, они означают, что здесь русские. В конце представления приобретает черты фантасмагории. Чехи получают награды победителей, а запасной вратарь Милан Гнилечка, так и проболевший за свою команду в резерве, мечтает о том, чтобы президентом страны стал его кумир и старший товарищ, голкипер Доминик Гашек. Этот вратарь не просто хоккеист, он бог. На сцене появляется тезка голкипера, тоже Гашек, но писатель, Ярослав. Возникает и его герой, бравый солдат Швейк. Естественно, не обходится и без Вацлава Гавела. Одна из последних нот оперы должна звучать долго, подобно звуку летящего самолета.
Свобода в клубе КАБА в Праге. Миф о чешском хоккее. Мы сегодня обсуждали с хоккейным комментатором чешского телевидения Михаилом Дусиком, с публицистом и радиожурналистом Либором Дворжиком, с одним из старейших чешских публицистов Яном Петраником, с редактором газеты «Господарские новины» Ондřejem Soukupem и с моим коллегой Андреем Шаром. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».